эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чем может закончиться Гаагский трибунал мнения из Грузии и самопровозглашенной республики Южная Осетия? Transparency International критикует Грузию за политические преследования. В самопровозглашенной республике Абхазия предложили запретить аборты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Анкаре при взрывах погибло 86 человек. В Пхеньяне состоялся масштабный военный парад. В Минске проходит массовый митинг за прозрачные выборы президента. В Анкаре сегодня при двух взрывах вблизи центрального железнодорожного вокзала погибли, по последним данным, 86 человек. 186 ранены, 28 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Турецкие власти назвали произошедшие терактом совершенным смертником. На территории, где произошли взрывы, сегодня должен был состояться организованный левыми партиями марш мира с призывом прекратить вооруженный конфликт на юго-востоке Турции между силами безопасности и курдскими боевиками. Мероприятие было отменено, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Сегодня же запрещенная в Турции рабочая партия Курдистана заявила о прекращении военной деятельности перед намеченными на 1 ноября досрочными парламентскими выборами. Турецкие ВВС 25 июля начали наносить удары по военным базам на севере Ирака. После этого рабочая партия Курдистана объявила о прекращении перемирия с Анкарой, которое было достигнуто 2 года назад. Турецкие власти обвиняют рабочую партию Курдистана в сепаратизме. В Пхеньяне в субботу состоялся масштабный военный парад по случаю 70-летия создания Трудовой партии Кореи. В параде участвовали подразделения сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил страны. Были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты дальнего радиуса действия, танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, а также беспилотные летательные аппараты, ракетные системы разных типов. Выступая на мероприятии, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова противостоять любой войне, развязанной США. По его словам, правительство страны предпринимает усилия, направленные на улучшение условий жизни северокорейского народа, сообщает агентство Associated Press. На торжествах не присутствует лидеры иностранных государств. Для участия в праздничных мероприятиях в КНДР прибыл высокопоставленный представитель Коммунистической партии Китая Лю Юньшань.
Эхо Кавказа. Новости.
США осудили недавнюю вспышку насилия между израильтянами и палестинцами и призвали к спокойствию с обеих сторон. Выступая перед журналистами 9 октября, пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби назвал нападение палестинцев на израильтян актами террора. Израильские силы безопасности борются, чтобы сдержать волну нападения палестинцев с ножами на гражданских лиц и солдат в Израиле и на Западном берегу. Беспорядки, которые вспыхнули более недели назад, распространяются на сектор Газа, где израильские войска убили 6 палестинцев при столкновении 9 октября. Столкновения вспыхнули после того, как палестинцы, действующие на территории, контролируемой исламской боевой группировкой «Хамас», начали бросать горящие шины и камни в израильские войска. В Иерусалиме палестинец ранил 14-летнего израильтянина при помощи ножа для резки овощей. При другом нападении возле входа в поселение на Западном берегу палестинец был застрелен полицейскими после того, как напал на него с ножом и попытался захватить его оружие. Насилие, в том числе нападение при очевидной попытке отомстить, вызвало опасения неконтролируемого роста беспорядков и опасности из выхода из-под контроля. Участники несанкционированной белорусскими властями оппозиционной акции «За свободные и справедливые выборы» завершили почти трехкилометровое шествие по главному проспекту Минска и проводят митинг на площади Якуба Колоса. Участники митинга призвали избирателей бойкотировать президентские выборы 11 октября. В процессе шествия колонии присоединились новые участники. В итоге в митинге участвует не менее 1000 человек, информирует Интерфакс. Один из организаторов акции, экс-кандидат президента Белоруссии на выборах Владимир Некляев, заявил журналистам, что в мероприятии участвует не менее 5000 человек. Выступая на митинге на Центральной площади Свободы, бывшие кандидаты президента Николай Статкевич и Владимир Некляев осудили выборы, заявив, что их результат предопределен. Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали действиями оппозиционеров. Лидеры оппозиции, обращаясь к участникам акции, призывают добиваться честных и справедливых выборов. По их мнению, нынешняя кампания по выбору главы государства проходит с многочисленными нарушениями. Выборы президента Беларуси назначены на 11 октября 2015 года. 6 по 10 октября в стране проходит досрочное голосование. Если Лукашенко будет избран, это станет для него 5-м президентским сроком. Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в субботу подписал указ о переносе даты местных выборов с 18 октября 2015 года на 20 апреля 2016.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.kavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии приветствуют решение главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге инициировать расследование событий российско-грузинской войны 2008 года. Прокурор Фату Бенсуда, которая изучила материалы по вооруженному конфликту, предоставленные ранее грузинской и российской сторонами, пришла к выводу, что во время боевых действий были совершены военные преступления. Тему продолжит Звиат Нчедлишвили.
Гаагский международный уголовный суд заинтересовался событиями российско-грузинской войны еще в августе 2008 года, сразу по завершении боевых действий. Причем изучать ситуацию МУС начал по собственной инициативе. Чуть позже в Гаагу обратилась уже грузинская сторона, предоставив первые материалы. Официальный Тбилиси прежде всего настаивал на том, что грузинское население Южной Осетии подверглось этнической чистке, было насильственно изгнано из мест своего проживания. В то же время Международный уголовный суд были переданы и российские материалы. Москва обвинила Тбилиси в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Предварительное расследование в Гааге велось 7 лет, в течение которых успел смениться главный прокурор. Однако, в конце концов, после изучения тысячи материалов, нынешний прокурор Фату Бенсуда пришла к выводу, что во время августовской войны действительно были совершены военные преступления, подпадающие под юрисдикцию суда в Гааге. Бенсуда намерена в ближайшее время обратиться к палате судей за разрешением на начало полноценного расследования, которое в итоге должно дать ответ на вопрос, какая из сторон и в чем провинилась. Представители официально утвердили, эта новость обрадовала. Министр юстиции Грузии Тэец Улукьяни пообещала максимально содействовать расследованию, если оно действительно начнется.
Цель Грузии – осуществить следственные мероприятия в рамках сотрудничества с Гаагским судом, в том числе и на оккупированных территориях. Мы должны помочь Международному уголовному суду до конца расследовать те факты этнических чисток, жертвами которых мы стали в 2008 году во время августовской войны. Налицо была абсолютная агрессия с российской стороны, потому это даже наш долг – до конца сотрудничать с Гаагским судом.
Заявила Цулукьяни. Однако за воодушевлением грузинской стороны можно было угадать и нотки откровенного пессимизма в связи с возможным расследованием. Вот что сказал депутат от парламентского большинства Звиад Квачантирадзе. Очень хорошо, если суд в Гааге действительно заинтересуется этим. Тем более, что мы сами не раз направляли туда подобные запросы и обращения. Однако я очень сильно сомневаюсь, что Россия позволит Гаагскому суду скрупулезно изучить это дело. Сомневаюсь, что она будет согласна передать в Гаагу материалы, которые у них имеются. Сказал Квачантирадзе. В этом вопросе с политическим оппонентом согласился и депутат от оппозиционного единого национального движения Акаки Минашвили. Российская Федерация полностью блокирует расследование военных преступлений, которые она совершила в 2008 году, и будет пытаться мешать расследованию и в дальнейшем. Когда в Грузии начали изучать те события, то стало известно, что очень большая часть материалов и прочих доказательств была уничтожена российской стороной в тот же период и после. Сказал Минашвили. Эксперт по международному праву юрист Давид Джандиери в свою очередь отметил, что грузинской стороне во время судебного процесса придется не только нападать, но и серьезно обороняться. По словам Джандиери, в деле имеются довольно проблемные для Тбилиси моменты. Реальной проблемой может стать та часть, которая касается атаки на российских миротворцев в августе 2008-го. Существуют разные взгляды российской и грузинской сторон на это событие. Именно эта часть дела гипотетически может стать довольно проблемной для Тбилиси. Грузинской стороне придется усиленно поработать над тем, чтобы аргументированно, ясно и четко доказать суду, что у руководства Грузии и вооруженных сил страны не было намерений и цели нападать на российских миротворцев. Говорит Джандиери. Когда начнется процесс, обещающий быть затяжным, но интересным, и начнется ли он вообще, зависит от палаты судей Международного уголовного суда. Членам палаты предстоит изучить документы, которые прокурор прикрепила к ходатайству о начале расследования. После этого судьи вынесут свое решение, которое не обязательно будет положительным. Ведь они могут посчитать, что тема российско-грузинской войны не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Звиад Мчидлишвили, Кавказа, Тбилиси.
Международный уголовный суд в Гааге запросил у Российской Федерации материалы о военных правонарушениях на территории Южной Осетии во время августовской войны 2008 года. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркнул, что это первая реакция суда за последние 4 года. По его словам, международное сообщество пренебрегает результатами работы Следственного комитета. Бастрыкин отметил, что у ведомства накопилось 500 томов с материалами расследования. Напомним, в 2012 году Следственный комитет заявил, что располагает доказательствами причастности властей Грузии к преступлениям против личности, мира и безопасности человечества в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008-го. По словам официального представителя СК Владимира Маркина, расследование проводилось по таким статьям, как геноцид и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Насколько обоснованы упреки Александра Бастрыкина в том, что Международный уголовный суд в Гааге затягивает рассмотрение иска России против властей Грузии по военным преступлениям, совершенным в Южной Осетии в августе 2008 года? Этот вопрос я задал юридическому директору правозащитного центра «Мемориал» Кириллу Каратееву.
Последняя официальная новость про это расследование от офиса прокурора датировано 2011 годом.
А вы имеете в виду офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге?
Да, то есть прокурор даже не открыл до сих пор расследование. И до сих пор предварительная оценка прокурором возможности расследовать до сих пор находится на стадии анализа приемлемости. То есть мы на самом деле еще очень далеко от того, что произошло действительно серьезное, потому что, ну вот, уже сколько лет спустя расследование даже не открыто и непонятно, когда будет. То есть офис прокурора время от времени, как сказать, производит контакты с грузинской сторонами. Соответственно, грузинская сторона предоставляет ему информацию по преступлениям россиян, Россия предоставляет информацию по преступлениям грузин. И вот так уже на самом деле много лет. Так что это вот к вопросу о возможности оперативного реагирования Международного уголовного суда. 7 лет вот прошло уже, получается, и до сих пор расследование не открыто.
Кирилл, а какова перспектива этого иска?
По-моему, никакой. Как, кстати, офису прокурора достаточно много проблем в Африке, и это, мне кажется, куда более серьезный для него приоритет. И даже Палестина, которая подала заявление о признании юрисдикции статута сравнительно недавно, сейчас находится на более продвинутой стадии анализа прокурором, чем Грузия и Россия.
Получается, что рассмотрение иска будет бесконечным.
В общем, да. Так же, как, не знаю, там, дела по Латинской Америке, преступления ФАРК, например, в Колумбии, и преступления войск, действовавших против ФАРК. Это, по-моему, еще больше рассматривается, и тоже до сих пор решение не принято.
Кто определяет приоритеты? Какие дела нужно рассматривать раньше, а какие можно отложить на полку?
Об этом лучше спрашивать офис прокурора, потому что на самом деле, почему попадают одни дела, а не другие, сказать внешнему наблюдателю достаточно сложно. Видимо, исходя из удобства самого офиса прокурора, то есть, не знаю, что он считает более расследуемым. То есть то, что может принести какой-то результат в виде дел потом по обвинению конкретных людей уже в Международном уголовном суде. Да, если можно быстро поймать, не знаю, там, семью Муаммара Каддафи, то Ливия будет более приоритетным расследованием, чем, например, Мали. Потому что в Мали тоже открыто расследование, но оно не двигается, мне кажется, тем же усилием, что, например, расследование в Ливии.
Это был юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Мурат Глухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Министр энергетики Каха Каладзе заявил, что Грузия намерена начать поставки газа из России. Парламентская оппозиция и часть экспертов считают углубление сотрудничества стран в энергетической сфере стратегической ошибкой. Подробнее Ираклия Рагвелидзе.
До 2008 года Россия была безальтернативным поставщиком газа в Грузию. Однако после августовской войны Грузия полностью переориентировалась на азербайджанский рынок газа. Теперь новые грузинские власти решили вновь закупать газ у северного соседа. Очевидно, договоренность об этом была достигнута на встрече министра энергетики с руководством «Газпрома», которая состоялась 25 сентября. Тогда стороны не разглашали деталей встречи, однако вчера Каха Каладзе нарушил молчание. По его словам, переговоры с менеджментом «Газпрома» касались возможностью увеличения транзита природного газа через Грузию в Армению, а также поставок природного газа из России для частных грузинских компаний по конкурентным ценам.
Основной наш поставщик – Азербайджан, но с определенными объемами поставок из этой страны есть некоторые проблемы. Если мы сможем получать больше российского газа, конечно, по конкурентоспособным ценам, что составит конкуренцию азербайджанскому газу, это будет очень хорошо.
Объяснил Каладзе журналистам. Тут же анонсировал следующий тур переговоров с «Газпромом». Откровения министра энергетики вызвали ожидаемую гневную реакцию со стороны парламентской оппозиции. Расширение сотрудничества с Россией осудили и представители нацдвижения, и бывшие соратники Каладзе по партии «Свободные демократы», говорит депутат Георгий Цагаришвили.
Нашей стратегической целью и задачей должно быть достижение полной энергетической независимости от России. Для этого необходимы взвешенные шаги правительства по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор страны. Напомню, что источники энергетической и газовой отрасли не являются собственностью Каладзе или Гарибашвили, а принадлежат всей Грузии.
Заявил представитель «Свободных демократов». Декан бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединейшвили солидарен с этой позицией. По словам эксперта на данный момент, исходя из геополитических соображений, Грузия должна максимально дистанцироваться от сотрудничества с Россией.
Я думаю, властям следует проявлять осторожность в этом вопросе. Я не против диверсификации поставок газа, но только не за счет ущемления интересов Грузии. Нельзя забывать, что Россия оккупант. Считаю, что налаживание контактов с северным соседом является прямым отголоском той экономической ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Потребность в энергии внутри Грузии перманентно растет, но инвестиции в энергетический сектор малы и не поспевают за ростом потребления. Сомневаюсь, что при наличии откровенных и дружественных переговоров с Азербайджаном нам бы отказали в дополнительных поставках газа. Тут просматривается целенаправленная политика властей, которые добиваются во что бы то ни стало сделать нас зависимыми от России на уровне Армении или Белоруссии.
Заявил эксперт. Однако не все эксперты разделяют подобную точку зрения. Политолог Важаберидзе согласен с позицией правительства по этому вопросу.
Я считаю допустимым сотрудничество в сфере энергетики, но при соблюдении большей прозрачности со стороны властей. Мы не должны узнавать о ходе переговоров из третьих рук, чем, кстати, грешили и прошлые власти. Россия продолжает оставаться важным игроком региона и занимать позу обиженного в этой ситуации никак нельзя. Поэтапное налаживание сотрудничества в состоянии улучшить отношения с населением конфликтных регионов. Однако сотрудничество должно быть обоюдовыгодным. Каждый встречный шаг Грузии должен сопровождаться таким же шагом и со стороны России.
Говорит Важа Беридзе. Официальный Баку пока никак не отреагировал на заявление Кахикаладзе, чего не скажешь о СМИ Азербайджана. Авторы иронично напоминают, что одним из крупнейших частных акционеров «Газпрома» является бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к вопросу о возможной продаже абхазской недвижимости иностранцам. Позавчера Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия на расширенном заседании вернулась к этой теме. С подробностями Елена Заводская.
В дискуссии о легализации продажи недвижимости иностранцам в Общественной палате приняли участие депутаты парламента, представители местных администраций и Центра стратегических исследований при президенте. Почти все выступавшие высказались за принятие соответствующего закона. Аргументы против продажи недвижимости негражданам прозвучали только в выступлении Асиды Шакрыл, члена Общественной палаты и сотрудницы неправительственной организации «Центр гуманитарных прав». Программ. Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам дискутируется в абхазском обществе остро и на разных уровнях. Речь идет по преимуществу о гражданах России, не имеющих абхазского гражданства, но желающих легально приобретать здесь недвижимость, что вызывает определенные опасения у представителей коренного населения. Открывая дискуссию о перспективах принятия закона о продаже недвижимости иностранным гражданам, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба так обозначила существующие в абхазском обществе опасения.
Прежде всего, общество беспокоит вопросы, кто будет покупать недвижимость в Абхазии, не грузины ли? И все всегда вспоминают высказывание Иванишвили, который обещал, что он будет строить в Абхазии жилье для грузинских беженцев. И вот это очень многих напугало. Смогут ли местные граждане конкурировать с иностранцами вот в этой сфере, поскольку жизненный уровень нашего населения намного ниже, чем жизненный уровень россиян? Цены могут резко вырасти, что сделает наше жилье совершенно недоступным для местных граждан. Возможно ли начать продажу недвижимости при отсутствии в Республике Абхазия земельного кадастра? Не приведет ли легализация продажи жилья иностранным гражданам к изменению демографического баланса в стране, в результате чего коренное население окажется в меньшинстве?
Нателла Акаба сообщила, что большинство членов Общественной палаты считают, что закон принимать можно в том случае, если минимизировать риски. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Сергей Шамба и Георгий Агарба высказались однозначно за разрешение продажи недвижимости иностранным гражданам. Сергей Шамба сказал:
Единственная страна и народ, который нас поддерживает, это россияне. Давайте будем думать так, как сделать, чтобы нам существовать без обид и комфортно друг с другом было. Мы видим, что со стороны России, в принципе, делается все для того, чтобы Абхазия стала на ноги и начала развиваться. Но часто мы хотим, чтобы нам помогали, а в свою очередь никаких ответных шагов делать не хотим. Какие-то опасения существуют, как будто бы нас хотят проглотить. Но вы посмотрите, Южная Осетия просится в состав России, хочет воссоединиться с Северной Осетией, их и то не принимают в состав России. Чего же мы боимся, что Россия нас абсорбирует, что ли? Нет таких целей, я вас уверяю. Сделать какие-то шаги, которые сблизят наши экономические, социальные, культурные, военно-политические взаимоотношения с Россией, я считаю, нужно делать, продвигаться еще дальше и глубже углублять это сотрудничество взаимное.
Депутат Георгий Агрба также считает, что закон, разрешающий продавать недвижимость иностранцам, должен быть, а все сделки, которые были заключены ранее, надо легализовать. Покупку жилья нельзя увязывать с наличием гражданства, и она не должна давать привилегии при его получении. Единственное мнение, идущее вразрез со всем сказанным, принадлежало члену Общественной палаты и сотруднице неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Асиде Шакрыл. Она считает, что вопрос продажи недвижимости был вброшен в общество преждевременно, без серьезной аргументации и анализа. Сегодня в Абхазии, по ее мнению, никто не контролирует криминал, нет соответствующих законов и механизмов, нет даже закона о демаркации государственной границы. А также
мы не знаем вообще, какими ресурсами мы обладаем в этой стране. Мы не знаем, сколько земли нам принадлежит. Главное наше достояние – это наша земля. У нас нет единого земельного реестра, нет. Кадастровой карты нет. Схемы территориального планирования нет. Отсутствует технической инвентаризации нет. Какая у нас есть недвижимость? Мы не знаем, что нам считать особо ценными участками земли. Какие земли предназначены для развития сельского хозяйства? Цели назначения прибрежных участков земли? Какие участки земли предназначены для строительства? Земли особо охраняемых территорий. Мы определили эти земли. В такой ситуации, я не знаю, может ли государство контролировать, регулировать или вообще как-то обеспечить вот этот контроль продажи недвижимости, исходя из национальной безопасности?
В спор с Шакрыл вступил член Общественной палаты Заур Шалашаа. Он не согласился с тем, что всего того, что она перечислила, в Абхазии нет. Закончить свое выступление ей не дали, и она покинула собрание. Точка зрения Шакрыл не нашла поддержку у ее коллег. Позже Общественная палата сформулирует свои предложения и передаст их парламенту. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
7 октября «Лило», как во всем мире называют грузинских регбистов, встретились со сборной Намибии. Национальная сборная Грузии одолела сборную Намибии в заключительном матче Кубка мира со счетом 17-16, чем обеспечила себе путевку на следующее первенство планеты в 2019 году. Сначала победа Грузии над сборной Тонго принесла ей 4 очка и 4 место в своей группе С. Теперь же подопечные Милтона Хейга набрали 8 очков и заняли 3 место в группе. Среди грузинских регбистов очки набрали Мамука Гаргодзе, Лаша Малагурадзе и Мераб Кверикашвили. На вчерашнем матче Новая Зеландия разгромила сборную Тонго со счетом 47-9, поэтому Тонго сползла с третьего места со своими 6 очками. А на втором по-прежнему находится Аргентина и лидирует в группе Новая Зеландия. Вместе с тем Кубок Шести Наций по регби призывают включить сборную Грузии в состав участников турнира. В петиции говорится, что сборная Грузии является сильнейшей европейской командой второго эшелона. Грузинские регбисты на Кубке мира даже Аргентине проиграли так красиво, что игроком матча был назван капитан грузинской сборной Мамука Гаргодзе. Эту тему продолжит Серго Бригвадзе.
Однако грузинских болельщиков сегодня больше волнует рейтинг сильнейших сборных мира, в котором местные регбисты заняли 14 место, заработав благодаря своим последним успехам 71,35 очка. Отстают они от итальянцев, которые, кстати, участвуют в Кубке шести наций, ежегодном чемпионате среди шести сильнейших сборных Европы по регби, лишь на 11 сотых очков. Грузинские болельщики посчитали, что отрыв этот не слишком велик, и решили направить руководству Кубка Шести Наций письмо с просьбой включить Грузию в этот чемпионат. Его уже подписали более 16 тысяч человек. Как относятся к этой инициативе европейцы, поинтересовались представители французского спортивного интернет-портала lequipe.fr.
Грузия показала прогресс на розыгрыше Кубка мира, заняла третье место в своей группе и заработала путевку на чемпионат 2019 года.
Пишет, опережая события, агентство.
Заслуживает ли она большего признания? Стоит ли включить Грузию в Кубок Шести Наций?
На этот вопрос около 23 тысяч читателей ответили «да». Однако сегодня, несмотря на готовность грузинских регбистов противостоять сильнейшим командам Европы, государство не сможет участвовать в этом чемпионате, считает Ника Рамишвили.
Для Грузии стало бы огромным подарком, если бы Кубок Шести Наций стал Кубком Семи Наций. Однако я сомневаюсь, что мы сегодня осилим этот подарок. Страна не готова к этому, хотя бы с финансовой точки зрения. Государству придется тратить на подготовку нашей сборной и организацию чемпионата очень большие деньги, ведь это совершенно иной уровень. Вы представьте, большинство местных болельщиков не смогут заплатить и четверти стоимости билета на матчи Кубка Шести Наций. Возможно, в 2019 году мы уже сможем претендовать на участие в этом первенстве, однако я считаю, что говорить об этом пока рано.
Считает Ника Рамишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В рамках рабочего визита в Баку грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, в администрации грузинского правительства на встрече стороны обсудили отношения двух стран и вопросы региональной безопасности. Встреча, которая проходила в президентском дворце Загульба, длилась 3 часа. Лидеры обсудили политико-экономические темы и вопросы региональной безопасности. В частности, была подчеркнута важность сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта. Речь шла и о перспективах углубления отношений. После встречи с глазу на глаз азербайджанский президент пригласил Ираклия Гарибашвили на дружеский обед. Было решено, что Ильхам Алиев в ближайшем будущем посетит с визитом Грузию, сообщили в администрации грузинского правительства. Визит премьер-министра Грузии в Баку завершился. Единое национальное движение требует созыва Совета безопасности Грузии. По заявлению представителей оппозиции, переговоры с «Газпромом» должны быть рассмотрены властью именно в этом формате. Представители ЕНД видят риски для государства в переговорах с российским газовым монополистом. По их же информации, власти страны беспричинно отказываются от азербайджанского газа. Грузия в год потребляет 2 миллиарда кубометров природного газа. Из них по трубопроводу «Сакар» нам поставляется 1 миллиард кубометров. Правительство Грузии своей политикой отказывается от отношений со стабильным поставщиком, стратегическим партнером Азербайджаном и начинает вести переговоры с государством, с компанией, которые постоянно, несмотря на экономический вопрос, действуют в политическом направлении, считает один из депутатов ЕНД Зураб Меликишвили. По словам представителя ЕНД Нокзара Циклаури, решение вести переговоры с «Газпромом» имеет политический характер и направлено на ослабление энергетической безопасности страны, сообщает портал «Грузия онлайн». Призываем правительство Грузии, президента Грузии созвать заседание Совета безопасности, на котором будет рассмотрен этот важнейший вопрос, заявляет Нокзар Циклаури. На прошедшем под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова заседании правительства был рассмотрен и принят ряд важных социально значимых законопроектов, сообщает информагентство РЭС. Первый вопрос повестки дня касался нового проекта закона о обязательном пенсионном страховании. Его предлагалось синхронизировать с российским законодательством. В законопроект было внесено большое количество изменений. Проект был принят единогласно.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
успехов Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Вчера грузинское отделение Transparency International обнародовало третий по счету отчет об итогах мониторинга нашумевших дел против бывших высокопоставленных чиновников. Правозащитники наблюдают за ходом 11 судебных разбирательств в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и других должностных лиц времен правления нацдвижения. По наблюдению правозащитников, ряд действий прокуратуры, особенно в случае с Угулава, вызваны политическими мотивами. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Грузинский филиал Transparency International уже третий год отслеживает ход судебных процессов против бывших высокопоставленных должностных лиц экс-президента Михаила Саакашвили, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, экс-министра внутренних дел и обороны Ванумера Бишвили и Бачу Ахалая. Бывшие чиновники в основном обвиняются в превышении полномочий и растрате государственных средств. Основные претензии у представителей Transparency International к стороне обвинения главной прокуратуре. Один из авторов отчета Гия Гвилава пишет отметить, что прокуратура злоупотребляла полномочиями не во всех процессах. Тем не менее, политика гособвинения, особенно в случае Гиги Угулава, вызывает у него тревогу.
Гиги Угулава находился в предварительном заключении больше 9 месяцев. Содержать человека без обвинительного приговора в заключении такое длительное время – нарушение фундаментальных прав человека. За этот период у нас сложилось впечатление, что единственной целью прокуратуры было как можно дольше держать обвиняемого в заключении. Такая тенденция выявилась и в случае бывшего министра обороны Бачу Ахалая. Все это вызвало у нас предположение, что за процессами кроется политическая мотивация.
По словам Гии Гвилава, на это они указывали в своих предыдущих отчетах, однако ни прокуратура, ни власти на это не реагировали. Впрочем, у правозащитников теперь есть полная гарантия, что гособвинение злоупотреблять предварительным заключением больше не будет. Конституционный суд недавно признал противозаконным положение в УПК, позволяющее оставлять подсудимого в предварительном заключении больше 9 месяцев. Впрочем, на этом замечания правозащитников в адрес прокуратуры не исчерпываются. Transparency International в ходе наблюдения за громкими делами заметили, что обвинение часто искусственно затягивает судебные процессы, что подрывает имидж Госинститута и указывает на его политически мотивированную деятельность. К тому же существующее правило распределения дел в суде позволяет прокуратуре манипулировать, заранее определять, какой судья будет рассматривать конкретное дело, что вызывает вопросы к этим судьям. По словам главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури, есть еще одна проблема. Как политические должностные лица комментируют нашумевшие дела, остается проблемой. Они нарушают все принципы презумпции невиновности. Такое поведение можно расценить как попытку косвенно повлиять на суд. На эти замечания откликнулась верховная судья Нино Гвенетадзе. Она пообещала, что все рекомендации правозащитников на следующей неделе детально будут обсуждать в Верховном Совете Юстиции. Представители прокуратуры по этому вопросу комментариев не делали. Что касается позиции исполнительной власти, то еще накануне стало известно, что правительство грузинской мечты готово принять специальную группу наблюдателей из Евросоюза и Совета Европы, которая на месте изучит вопросы, касающиеся судебных процессов. Процессов против бывших высокопоставленных чиновников. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В центре внимания на вчерашнем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия было обсуждение поправки к Конституции, которая позволит запретить аборты. Любой закон, который сохранит хотя бы 50-100 жизней, а это уже целая рота защитников государства, необходим стране. Кому нужно государство без защитников? – вопросил депутат Аслан Кабахия. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Большинством вопросов его повестки дня было избрание тайным голосованием судей. Судьей Верховного суда Абхазии парламентарии избрали Эсму Курсая, ранее работавшую преподавателем Абхазского госуниверситета, судьей арбитражного суда Манану Делба, которая работала уже судьей, даже заместителем председателя арбитражного суда. Судьей Сухумского городского суда уже в третий раз подряд была избрана Майя Квициния. Судьями Гудаутского района избраны Борис Аргун и Людмила Чанба. Очень быстро проголосовали за закон об особых экономических зонах, который принимался в третьем окончательном чтении. А вот предложенный в первом чтении проект конституционного закона о поправке Конституции о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка вызвал весьма активное обсуждение. По нему захотела высказаться до третьей депутат корпуса. Представили проект депутаты Валерий Агрба, отметивший, что его инициировала группа из 25 парламентариев, и Саид Харазия, говоривший, что человек обладает душой не с момента рождения, а с момента зачатия. Ребенок в утробе матери такая же личность, как и его мать, конец цитаты, и поэтому нуждается в защите. Депутат Ахрабжания, однако, возразил.
Тема это не новая, она очень много обсуждается и в мировой политике, и в абхазской политике, она уже не один десяток лет обсуждается. Мне кажется, что здесь, несмотря на деликатность темы, не все так просто. Есть несколько моментов, которые все вы прекрасно знаете, тоже хотел еще раз озвучить. Стремление прививать беременность, оно связано не только с какими-то проявлениями жестокости там, и так далее, они связаны очень часто с внешними обстоятельствами, с третьими обстоятельствами, с экономическими моментами и так далее, и так далее, и так далее. И я боюсь, дай бог, чтобы я ошибался, но я боюсь, что наш законопроект не остановит этого процесса, а переведет его, возможно, в русло нелегальной медицины и в русло зарубежной медицины, когда люди будут выезжать за пределы Абхазии, там решат эти вопросы. При всем уважении к гуманистической направленности настоящего законопроекта я выступлю против.
Но это возражение оказалось единственным. Депутаты Сергей Шамба, Алмаз Джапо, Аслан Кобахия, вице-спикеры Эмма Гамисония, Даур Аршба говорили о сложной демографической ситуации, в которой находится Абхазия, приводили другие аргументы в поддержку принятия этой поправки, согласно которой государство выступает в защиту ребенка не с момента рождения, а с момента зачатия. Вместе с тем, многие из выступивших уточнили, что сейчас не вводится запрет на аборты, что это лишь посыл к будущим решениям, которые, возможно, найдут отражение в законе о здравоохранении. Как пояснил спикер Валерий Бганба, мы принимаем сегодня закон непрямого действия. Но вообще, конечно, за данной конституционной поправкой, за которую в итоге депутаты проголосовали при одном высказавшемся против и одном воздержавшемся, дальнейшие намерения парламента просматриваются. Вполне ясно, ибо она создает правовые основания для регулирования на уровне законодательных актов. Ведь, как отметил Валерий Агрба, в Абхазии только по официальным данным совершается около 900 абортов в год, а по словам депутата Аполлона Гургулия, за 15 последних лет у нас родилось 47 тысяч человек, а 12 тысяч не родилось вследствие абортов. Виталий Шария, специалист для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жительница Ахалгори Тамара Миаракишвили вот уже 3 года каждый день рассказывает в социальных сетях о проблемах и достижениях района. Таким образом, известная гражданская активистка по-своему восполняет дефицит официальной информации. Хотя власти недовольны этой деятельностью, Тамара не собирается ее прекращать. С ней пообщалась наш тхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Ленингор, до которого из Схинвала можно добраться за час по хорошей асфальтированной дороге, редко видит гостей. По воскресеньям жители столицы приезжают в поселок на утренний продуктовый рынок, чтобы закупить недорогие овощи и фрукты и быстро вернуться назад. Одна центральная улица с небольшими магазинчиками, один сквер, один ресторан – вот как говорят сами ленингорцы, и все развлечения. На днях в Ленингоре прошел фестиваль пива – красивый праздник с настоящим дегустатором, концертом и гостями. Попробовать домашнего пива – собрался весь поселок. По такому случаю свой рабочий день решил сократить и солидный отряд госслужащих. Тамара Миракишвили, которая ждала друзей из Схинвала у себя дома, говорит, что такого хорошего настроения у нее не было уже давно. Да и вечером после фестиваля будут ходить пьяные, но счастливые люди, улыбается она, и это прекрасно. Недавно она открыла в поселке арт-кафе, где вместе с детьми делает разные поделки. Вышивает, шьет тряпичные куклы, разрисовывает доски. Эта затея опять обернулась против меня, говорит Тамара. Детей не всегда пускают на мои занятия, говорят, что это опасно, ведь вышивая крестиком, я могу научить их технологиям цветных революций. Забавно, добавила Тамара, но когда к нам в арт-кафе все же приходят гости, то тщательно снимают все на камеру мобильных телефонов. Думаю, что короткий документальный фильм исправно уходит как местным спецслужбам, так и грузинским, смеется она. На праздник пива Тамара не пошла, зато с удовольствием вывесила на своей странице в Фейсбуке фотографию бокала пива и подпись к ней. Если Тамара не идет на пивной фестиваль, то пивной фестиваль идет к Тамаре. Миракишвили уже давно опальная личность в районе. Постоянные суды, увольнение с работы, вечная борьба за свои права. К этому неблаговидному списку добавилась еще и страсть к написанию постов в социальных сетях, где она почти каждый день рассказывает о жизни Ленингора. Меня, рассказывает Тамара, читают чиновники, даже отслеживают лайки под публикации, злятся и обсуждают на совещаниях. Когда я спросил у Тамару про то, собирается ли написать и дальше, она даже удивилась.
Пишу, потому что из-за этого меня уволили с работы. Из-за своего свободных мыслей. Еще потому что я хочу, чтобы были изменения. У меня нет другой возможности принести властью или в обществе, что у нас такое происходит. И не потому что вот показать, как они плохо работают и вообще, как они не работают. Наоборот. Еще что мы все не кушаем этого и вы на всех не можете продавать ваш продукт. Продукт это что все меньше информации. Если возьмем всю республику, про нас точно ничего не пишут. Это закрытая зона. И власть хорошо придумала про нас, что это особая зона, это специфический район. И какой специфический? Там такие же люди живут, как здесь и как у тебя во всем мире. Мы просто стали бездельниками. Я не говорю, что работаем. Даже не развиваемся, не учим ничего. И знаю, что если я перестану, и когда я перестану, конечно, наступит для меня хорошая жизнь, как для многих ленингорцев, но я извиняюсь, это их выбор, я стану человек без воли, без головы.
Таких, как я, продолжает она, в Ленингоре много, просто они боятся, зато очень помогают мне. Делятся интересными деталями последних событий или просят обязательно о чем-то рассказать. Тамара утверждает, что жители Ленингорского района всегда отличались бунтарством и непокорностью, поэтому свою общественную активность она в шутку объясняет еще и исторической традицией. А еще делится Тамара, я как миллионы людей до меня всегда допускаю, что Сталин может чего-то не знать. Поэтому буду стучать в свои барабаны и дальше. Ирина Келексаева специально для Эхо Кавказа, Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Рынок смешанных товаров, расположенный у Тбилисского центрального вокзала под открытым небом, уже лет 10 как стал терять популярность среди горожан. Покупатели стали предпочитать скрытые ряды. Тем не менее, многие торговцы продолжают изо дня в день приходить к своему месту на этом рынке в надежде немного заработать. В основном это женщины. А бизнесвумен грузинской толкучки нам расскажет Анастасия Славинская.
У грузинского рынка женское лицо, уставшее и заветренное, покрывшееся морщинами. Женщины, которые часами простаивают здесь, чтобы продать хоть что-нибудь, могут благословлять тебя и всех твоих потомков за сделанную покупку, а могут и проклять на века за праздные, как они говорят, вопросы о товаре. Бывает, покупатели получают порцию отборной ругани только за то, что, рассматривая вещь, так и не решаются приобрести ее. Но случается и такое, когда покупателя просто жалеют, а то и вовсе что-нибудь отдают почти даром, как это было после июньского наводнения в Тбилиси. Словом, таков он, закон базара, как продолжают называть его жители города. Инженеру Мариам Зардиашвили 62 года, 22 из них она провела, торгуя здесь, на рынке. В первый раз женщина вышла на улицу с сумкой, в которой несла пару килограммов обжаренных семечек, два стаканчика и газету. Стаканчики для точного измерения порций, которыми исправно добавлялась горсточка в подарок от производителя, а газета для того, чтобы скручивать небольшие кусочки и расфасовывать в них товар. Было неловко и боязно, но годы были тяжелые, а мысль о возможности хоть что-нибудь заработать заставляла Марьям забыть свои страхи и снова обжаривать семечки. Тогда, говорит она, это называлось бизнесом и смеется. Бизнес-вумен в сегодняшнем представлении явно должна была жить и выглядеть иначе. На прилавке Марьям нижнее белье, ночнушки, носки, колготки. Это, говорит она, то, что продается сегодня лучше всего. Верхнюю одежду делится наблюдениями продавщиц. Люди стали покупать в магазинах или же в крытых рядах на рынке. Она же торгует на улице под навесом. Здесь большим спросом пользуются всякие мелочи. Хотя говорить о стабильном доходе все равно не приходится. Тяжело нам. Сколько бы лет ты не торговал на улице, этим можно только на сегодняшний день заработать, чтобы поесть. Но пару лет назад было совсем плохо. Тогда запретили уличную торговлю, нас и штрафовали, и товар отбирали. Однажды на 500 лари вещей забрали, потом еще на 200 и еще на 100. С тех пор так и выплачиваю эти долги. Хорошо, сейчас нас не трогают, дают возможность на хлеб заработать. Напротив Марьям, согнувшись в три погибели, на маленькой табуретке сидит худощавая старушка, укутанная в теплую шаль. В Тбилиси уже похолодало, а 75-летней Лали сидеть на улице под навесом до вечера. Она торгует постельным бельем. Как горячие пирожки, оно не расходится, но немного заработать удается. Мой супруг болеет. Нам нужны лекарства, то одно, то другое. А одной пенсии не обойтись. У детей свои семьи, они навещают нас. Я стараюсь им помогать материально. Сын-то работает, но одной его зарплаты на семью из четырех человек не хватает, конечно. Но я бы стерпела все эти материальные проблемы. Обиднее всего, что жизнь никак не наладится в стране. Все друг друга грызут постоянно. 10 лари в день. Столько, как правило, удается заработать 52-летней Кетино, которая вышла на улицу торговать 20 лет назад, после смерти мужа. За это время она подняла на ноги дочерей, двух выдала замуж и продолжает ухаживать за третьей, девушкой с ограниченными возможностями. О ее трудоустройстве Кетино даже не мечтает и искренне удивляется, услышав от меня, что и с проблемной моторикой рук можно найти подходящее занятие. Она только отмахивается, мол, здесь и здоровые-то без работы сидят. Куда уж ее девочки. Так и продолжают уставшие женщины годами раскладывать на самодельных прилавках носки и майки, чулки и кепки. Терпеть привередливых покупателей и огрызаться в ответ, обливаться потом в жару и мерзнуть в холод. Некоторых из них дома ждут мужья. Одних безработные, других больные, третьих мачо, глубоко уверенные в том, что не мужское это дело тряпками торговать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Единая Осетия наладила сотрудничество с итальянской парламентской партией Лига Севера, Лега Норд. В интервью агентству «Спутник Южной Осетии» спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов заявил, что итальянские партнеры пообещали поднять вопрос о признании правомочности провозглашения независимости Южной Осетии в парламенте страны. Подробнее Мурат Гукимухов.
По словам юго-осетинского эксперта Роланда Гелексаева, первый вопрос, который приходит на ум после этой новости, так все-таки чего добивается партия парламентского большинства «Единая Осетия»? Расширение суверенитета или присоединение к России?
Мне кажется, что партия, которая выступает за ликвидацию суверенитета Южной Осетии, меньше всего должна беспокоиться о расширении признания его суверенитета. Другое дело, если бы в программе партии на выборах начался пункт добиться мирового признания и потом присоединиться к России, чтобы Россия избежала упреков от международной общественности в аннексии территории. Но такого не было. Партия выступала за вхождение в состав России в ближайшее время. Без широкого признания международного сообщества. Другое дело, это хороший пиар для того, чтобы польстить югославскому избирателю.
По мнению российского политолога Сергея Маркедонова, не стоит связывать с этим визитом надежды на расширение суверенитета Южной Осетии. Вряд ли найдется в Италии критическая масса политиков, которые смогут сделать подобную идею проходной. И здесь, говорит Сергей Маркедонов, можно вспомнить заявление официальных лиц о том, что такой шаг, как признание Южной Осетии и Абхазии, не укладывается в международно-правовые рамки. Или слова бывшего министра иностранных дел Франко Фраттини о том, что признание не могут урегулировать межэтнические конфликты на Кавказе. Но в любом случае, говорит Сергей Маркедонов, коль уж мы живем в информационном обществе, то подобный информационный промоушен может оказаться не лишним.
Сейчас приоритет для Европы не Кавказ и даже не Украина, а ситуация на Ближнем Востоке, возможная эмиграция. А Италия, она одна из первых принимающих стран в Европейском Союзе. Поэтому я не думаю, что это будет иметь серьезные политические последствия. Но совсем считать это затеей ненужной я бы не стал, потому что в любом случае некоторое дополнительное внимание к дискуссии вокруг Кавказа, Южной Осетии будет. Поэтому вот на этом и сердце успокоится.
Подобные мероприятия часто обрастают слухами, суждениями о том, что за ними якобы стоит Москва, что это часть некой согласованной с Хинвалом внешнеполитической стратегии и тому подобное. По мнению Сергея Маркедонова, подобные суждения беспочвенны. Уже после первых месяцев после признания Южной Осетии и Абхазии российские МИД и политическая элита стали более прохладно относиться к расширению признания молодых республик, говорит Сергей Маркедонов.
Увидев, что признание серьезным образом не расширяется, я думаю, пришло осознание того, что признание даже в какой-то степени может России и помешать, поскольку ее эксклюзивное положение тогда будет под вопросом. Ну, представим себе, что в Сухуми или в Схинвале 10 посольств. Какие-то страны Европейского Союза, какие-то ближневосточные страны, но уже того влияния на местные политические элиты, которые были, уже не будет. Поэтому я думаю, что Москва особо и не собирается, так сказать, поддерживать подобного рода инициативы. Есть они, ну пусть будут, мешать не будем, но особо поддерживать тоже не будем.
К этому можно добавить и мнение некоторых моих знакомых экспертов о том, что, наверное, для подобных информационных акций нужно тщательнее подбирать компаньонов. Политическая партия «Лига Севера» имеет в Италии, мягко говоря, неоднозначную репутацию. Она на протяжении многих лет выступала за отделение северных промышленно развитых районов Италии и создание государства по Дании. Как тогда говорили в «Лиге Севера», трудолюбивые северяне не желают содержать ленивых южан. То есть это что-то вроде нашего «хватит кормить Кавказ». Партия известна своей ксенофобской риторикой и демагогией. Призывала власти к принудительной высылке нежелательных иммигрантов из Восточной Европы, а потом и Африки и Ближнего Востока. Предлагала предусмотреть в уголовном праве кастрацию осужденных за изнасилование. И даже предлагала патрульным катерам открывать огонь по судам, на борту которых находятся незаконные мигранты, пытающиеся проникнуть на территорию Италии. Вот такие друзья. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Хинвале прошел круглый стол под названием «Молодежь против религиозных сект, наркомании и алкоголизма». Организаторами мероприятия выступили молодежные организации при поддержке Управления внутренней политики администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Оказывается, поклонников свидетелей Иеговы и пятидесятников в Южной Осетии в последнее время заметно прибавилось. На круглом столе побывала наш тхинвальский корреспондент Жанна Тарханова.
За круглым столом в Схинвале собрались представители молодежных организаций и молодежных отделений политических партий. Обсуждать предполагалось проблемы алкоголизма, наркомании, а также вовлечение молодых людей в религиозные секты. Как рассказала мне представитель молодежного крыла партии «Единая Осетия» Мадина Валиева, самые острые дискуссии разгорелись вокруг влияния религиозных сект в республике. Особое внимание участники круглого стола уделили чиновникам, состоящим в таких религиозных религиозных объединениях, как свидетели Иеговы и пятидесятники, чьих последователей в Южной Осетии в последние годы заметно прибавилось. По мнению собравшихся, высокопоставленные чиновники, состоящие в таких религиозных группах, популяризируют свои убеждения, пользуясь должностным положением. Например, известно, что одна из заместителей министра образования была уволена из-за распространения своих религиозных убеждений в образовательных учреждениях, рассказывает Мадина Валиева.
Утверждают, что секты несут угрозы и молодежи, тех там населения, также уполномоченным по делам религии. При президенте она согласилась, она утвердительно сказала, что есть, скорее всего, среди высокопоставленных чиновников и людей. То есть я ее спрашиваю, у вас есть информация о том, что на данный момент еще какие-то высокопоставленные чиновники, сектанты есть? Она говорит, что были у нас такие случаи, и, скорее всего, да, наверное, есть. Утвердительно сказала, что скорее всего.
Конституция Южной Осетии гарантирует свободу вероисповедания. Вы затронули этот момент? Не ограничат ли запретительные меры в правах последователей тех или иных религиозных течений?
Нет, ничего там этого не было. Они просто как, не пришли еще, в принципе, кругосток не закончился, ни к какому общему знаменателю не пришли. Они утвердительно предлагали, да, это есть. Бороться с ними надо, но как, непонятно.
Мадина Валиева добавила, что наиболее актуальной в Южной Осетии проблемой для молодежи является безработица.
Конкретно вот по юго-осетинской молодежи, какие самые безработицы, я считаю, что это первоочередная ответственность, но я считаю, что, ну не только я считаю, но все, в принципе, знают, там у нас было около 3000 человек по безработице стоять на учете, и все они до 40 лет, то есть до 35, вот так, так что у нас первоочередная, самая большая вот проблема, это безработица.
По мнению ведущего специалиста Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Александра Кулумбегова, традиционные ценности осетинского народа основаны на идеях православного христианства и осетинской культуры, и молодежь должна беречь их.
На самой встрече те, кто в этих вопросах более компетентен, чем я, говорили о том, что у нас в Конституции прописано, что на территории Республики Южная Осетия официально зарегистрированными вероисповеданиями, верованиями являются православие и народные традиционные национальные верования. Кто не подходит под это определение, является незаконным. Получается, что если следовать закону, то люди, которые придерживаются иных религиозных верований, причем придерживаются их не так, что вот по-тихому где-то дома, а ведут пропаганду этих верований, они, получается, открыто нарушают закон, и их можно, наверное, даже привлекать за...
По мнению молодежных активистов, к этим вопросам можно привлечь внимание общественности и во время празднования тысячестолетия крещения Алании. Эту историческую дату Северная и Южная Осетия будут праздновать в общеосетинском формате в 2018 году. Представители Управления по внутренней политике и администрации президента от комментариев воздержались. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.